Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Ювеналий, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, матушки игумени, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным событием. Мы совершили божественную литургию, первые в истории патриаршую литургию, во возрожденном Николо-Пешножском монастыре, который предстал пред нами своими дивными красками, дивными архитектурными формами. И когда я сравнивал, листая специально изданный по случаю этого события альбом, листал страницы и сравнивал то, что было в дореволюционное время, до закрытия монастыря, я уже не говорю о том разорении, которое имело место в послереволюционные годы, с тем, что сейчас сравнить невозможно. Потому что сия первозданная красота засверкала со всеми новыми красками. Потому что в то далекое время и красок таких не было, и технологий таких не было. А сегодня с огромной любовью, с огромным вниманием к этому дивному архитектурному памятнику все восстановлено так, как изначально было. И даже очень известный в истории архитектуры Никольский собор Пешножского монастыря, замечательный памятник архитектуры 15-го, начала 16 века, предстает ныне в своем первозданном виде, потому что даже в дореволюционные времена различного рода надстройки и не совсем разумные благоукрашения скрывали от людей первозданную красоту этого храма. Все то, что совершается на нашей земле сегодня, восстановление храмов, монастырей, строительство новых храмов, совершается не только для того, чтобы люди могли порадоваться красотой сооружений, проникнуть культуру и духовную жизнь своих предков, осознать некую связь времен, осознать себя сопричастником величайшей духовно-культурной традиции нашего народа. Но создаются сегодня и воссоздаются храмы и монастыри. В первую очередь для того, чтобы открыть людям дорогу ко спасению. Спасение есть жизнь вечная, но не только за гробом. Спасение – это есть правильная, разумная, счастливая жизнь на земле. Когда человек возвышается над своими страстями, ненужными потребностями, когда губит свое время в круговерти повседневных дел, желая поиметь и то, и другое, и третье, а потом на поверку выходит, что ни одно и ни другое особенно-то и не нужно, а со временем все это распыляется, расходится по чьим-то рукам, а иногда вообще отторгается от человека разными обстоятельствами или злой волей. Ну как много сил мы тратим на то, чтобы обретать нечто, не имеющее прямого отношения к нашему счастью, к нашему благополучию. А нередко приносим в жертву этим устремлениям то, что имеет отношение к нашему счастью и благополучию. Наше здоровье физическое, нравственное здоровье, состояние нашего ума, воли и чувств. Потому что в этой повседневной борьбе за внешние признаки благополучия нередко утрачиваем самих себя. А уж что говорить о Царстве Божием там, в вечности? Ну куда мы с этой своей суетой, с этими своими грехами, нераскаянными, с этой злобой на ближних и дальних, с этой раздражительностью и гневом, с этой плотской нечистотой, куда? И, наверное, кто-то сейчас скажет, Так а как же можно спастись? Вот сегодняшнее евангельское чтение дает нам в руки ключ ко спасению. Каждому. И тот, кто вовлечен во всю эту круговерть повседневной жизни, и тот, кто помрачил сознание, волю, осквернил свои чувства, у всех есть в руках ключ ко спасению. Уподобилось Царствие Небесное царю, слышали мы в сегодняшнем Евангелии от Матфея, который простил своему должнику, рабу, огромные деньги, 10 тысяч талантов. Но на наши деньги это огромное состояние. Наверное, за эти 10 тысяч талантов можно было, если перевести их в современную систему цен, 2 пешношских монастыря отреставрировать. Пришел к нему раб, к царю, и стал просить: прости меня. Упал в ноги, умоляет. И простил царь. И как слышали сегодня в чтении, вышел этот богатый человек на улицу, встретил своего товарища, который задолжал 100 динариев, так себе, небольшая сумма, бытовая. И схватил его и стал душить, и говорит: отдай. Тот упал на колени, просит: помоги, потерпи, да нету возможности. И тогда он отдал его в долговую тюрьму. И там истязали, чтобы он вернул ему этот долг. Такова была норма римского права. И узнал царь, и призвал к себе раба, которому простил огромное состояние, и отдал его в руки истязателей. Наверное, никогда не смог бы вернуть этот раб негодный свои деньги. А потому, наверное, истязатели до смерти его довели. Вот удивительная притча. Она нам говорит о том, что прощение имеет некое мистическое значение, превышающее человеческий разум. Прощение есть некая тайна в отношениях между людьми. Исполнение этой тайны прямо относится к Божьему царству. Уподобилось Царствие Божие царю. Святой Григорий Богослов замечательные слова говорит на эту тему. Прощай, и будешь прощен. Я бы предложил вот эту короткую фразу. Прощай, и будешь прощен. Написать крупными буквами и у себя в комнате разместить так, чтобы каждый день ее видеть, эту фразу. Прощай, и будешь прощен. А святой Ефрем Сирин говорит: если не прощаешь, оставь пост и молитву. И многоточие. Оставь, они не нужны, они не принесут никакой пользы. Как же так? Тот самый пост и молитва, при помощи которых бесы изгоняются. На этой неделе мы читали Евангелие, где Господь укоряет своих учеников в том, что они не могли изгнать бесов, потому что дух бесовский изгоняется только постом и молитвой. Какая же силища! А Ефрем говорит: оставь пост и молитву, если не прощаешь. Впустую. Ничего не получится. Хоть лоб разбей. Молись хоть сутками. Царствие небесное будет для тебя затворено. А святой Иоанн Златоуст, развивая эту тему, говорит, что если кто-то тебе очень много должен или слишком тебя обидел, поспеши его простить, потому что чем ты больше простишь, тем больше тебе будет прощено. Оказывается, прощение – это некий механизм очищение нас от грехов. Чем больше прощаем, тем мы больше прощены. И вот эта вся наша круговерть, все это наше повседневное беспамятство, все эти наши маленькие и большие грехи, все это омывается и стирается из книги жизни и не будет представлено на суд, если мы прощаем. А если еще пост и молитва? А что означает прощение, я бы сказал, с социологической точки зрения? Ведь большинство проблем, которые существуют в обществе, они от злобы, от зависти, от непрощения, от желания добить противника до конца. Если ты не со мной, ты против меня. Если ты со мной не согласен, то уж я тебе покажу. Если ты чем-то отличаешься от меня и так, что мне это не нравится, ну уж дай мне только сил, сотру в порошок. Но ведь за всем этим человеческие судьбы. А уж так ли действительно человек огорчил? А уж действительно ли он такой плохой? А можем ли вообще судить о том, что внутри души человеческой, ибо внутреннее есть потемки для наблюдающего извне? А если мы прощаем, мы снимаем всю проблематику конфликтов. Кто-то может сказать, но на этом фоне же ведь и всякие преступления могут совершаться, и люди злые могут торжествовать. Прощение – это не значит глупость. Нигде в Слове Божьем не сказано, что если ты прощаешь, ты глуп. Никто не призывает к тому, чтобы терять бдительность, чтобы давать людям преступного умонастроения, расширять сферу своего влияния за счет того, что мы их готовы простить. Речь идет о другом. Если государство будет прощать всех преступников, то жизнь превратится в ад. А когда мы говорим о прощении, и когда святые отцы говорят о прощении, они говорят о состоянии нашей души. Мы не должны зла иметь на человека. Даже если он вступает в схватку с нами, нужно молиться за такого человека, простить его, свидетельствовать пред Богом, что, Господи, я не виновен пред ним, и я прощаю его. Я предаю тебя, его, в твои руки. Вот слово христианина. Не мы вершим суд в наших межличностных отношениях. Мы должны предать в руки божественного суда того, кто нас несправедливо обижает, оставаясь свободными от злобы, от зависти, от гнева, от желания отомстить. И вот тогда грехи наши списываются. Книга жизни нашей просветляется. И чем более страшного человека мы простили, который ужасно нас обидел, тем больше списывается грехов. Величайшая логика божественной жизни. И ведь это не какой-то философ сказал. Ведь я вам процитировал не какого-то мудреца античного или средневекового, или современного. Я вам Слово Божие процитировал из святых отцов. Будем жить по этому закону. По нему жить очень непросто, потому что много скорбей принимаем от людей. Но помните, что всякий раз, когда вы в душе простили человека, всякий раз, когда вы за него помолились, за своего обидчика, вы исполнили то, что Господь нам велит, потому что Он-то нам готов простить 10 тысяч талантов. Всю скверну нашей жизни готов перечеркнуть и простить, тем более, что скверна эта уже искуплена Его кровью. Если мы 100 динариев простим нашим ближним. Пусть Господь каждому из нас поможет понять эту величайшую страницу Божественного Откровения, которая способна сделать человека счастливым на земле и открыть перед ним двери Царствия Божия.